по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 713-я встреча у нас с вами сегодня, и мы продолжаем наше путешествие. Мы продолжаем читать книгу «Притчи Соломоновых». Кстати говоря, сегодня мы снова в записи, но комментарии от вас есть, поэтому, собственно, мы с этих комментариев, пришедших после вчерашнего эфира, и начнем. Я напомню сначала то, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы с вами это делаем за 5 лет, и после того, как мы закончим, а закончим буквально, Бог даст, в ближайшие дни читать притчи Соломонова, мы с вами пойдем дальше и будем в Новом Завете, мы переместимся из Ветхого Завета в Новый, будем читать послание к филиппийцам. Так что можете готовиться к этому уже сейчас. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы слушаете или смотрите эту трансляцию. И я начну, на самом деле, с писем, с комментариев от людей, по поводу которых я особенно рад, что они подключаются к этим трансляциям. Ну, например, пишет Александр, по пророчеству должно было быть пришествие Христа с Востока. Оно уже было. Это был Христос, ну и дальше имя, которое к Библии не имеет никакого отношения. Я его не читаю в данном случае. И, Александр, я, прежде всего, очень рад, что вы с нами, что вы, по крайней мере, поняли, о чем здесь идет речь, что это христианская группа, что это группа людей, для которых христианские убеждения — это не просто что-то такое внешнее, да, а это наша жизнь, это то, что изменило нашу жизнь, и Христос как раз тот, кто изменил нашу жизнь, и именно поэтому мы здесь и находимся. Мы хотим рассказать людям об Иисусе Христе, рассказать людям о Спасителе. Но вот при этом я понимаю, что от Христа вы пока, я подчеркиваю это слово «пока», далеко. Некоторые слушатели это подчеркивают также. Но тут есть одна принципиальная вещь. Вот Евгения пишет: «Ужас! Зачем такие далекие от Бога люди пишут в христианские группы? Пишите вы в группы, которые соответствуют вашим земным убеждениям». Я вам отвечу, Евгения, зачем? Ну, как бы, сами люди могут думать по-разному. Кто-то пишет, чтобы заспамить, кто-то пишет, чтобы уколоть, кто-то пишет, чтобы реально поговорить, поспорить, чтобы реально что-то обсудить. У каждого человека есть своя цель, и разные люди по разным причинам пишут в христианские группы. Но есть одна очень важная причина, которую при этом нельзя забывать. Причина эта заключается просто в том, что Бог их к этому побуждает. Бог близок и к этим людям тоже. Или, по крайней мере, хочет быть к ним близок. Это принципиально разные вещи. Да, люди далеки от Бога. Есть немало людей, которые далеки от Бога. Но Бог хочет быть с нами. Он хочет быть близким к нам. Он хочет коснуться этих людей. И поэтому Он приводит самых разных людей, чтобы они слушали христианские программы и чтобы писали нам тоже. А тут интересная история. Есть люди, которые с нами совершенно не согласны, но слушают нас постоянно, участвуют в этих беседах постоянно. Они могли пойти дальше. Я уверен, что есть немало людей, которые включают эту трансляцию, а потом выключают, просто идут дальше и не задерживаются. Однако в каких-то случаях, в тех случаях, которые Бог предусмотрел особым образом, Он как-то так человеку говорит: «Слушай, останься, останься, обрати внимание. Да, ты не понимаешь, да, ты с чем-то не соглашаешься, но здесь есть вещи, которые тебе, конкретно тебе важны. Вот просто останься и послушай». Я вспоминаю себя, когда был еще невозрожденным, не был еще христианином, был неверующим человеком. Я начал слушать христианские всякие передачи. Это были «Короткие волны» еще в те времена, когда «Короткие волны» слушали очень-очень активно. И порой действительно хотелось взять и высмеять над какими-то вещами, которые мне казались несуразными, непонятными, мне действительно хотелось просто это все взять и высмеять. Но вот тут важная вещь. Бог продолжал действовать во мне. Бог продолжал обращаться ко мне. У меня появлялось все больше и больше желания слушать дальше. Да, порой послушать просто для того, чтобы поспорить. Но в любом случае поспорить – это уже повзаимодействовать. И таким образом Бог начинает работать в сердце. Да, со мной такое было. Я молюсь, чтобы то же самое было с нашими слушателями, ну, например, с Александром. А что касается нас, христиан, ну вот это по поводу письма Евгении, которая пишет: «Ужас, зачем такие далекие от Бога люди пишут в христианские группы? Зачем? Мы уже определились. Они, конечно, может быть и далекие от Бога, но Бог хочет быть близким к ним. И в свое время, своими способами Он этих людей к себе приводит. Слава Богу, что пишут. А почему христианские группы? Вот тут я хочу сказать вещь, которую, по-моему, мы давно не говорили, а зря ее надо повторять. Смысл нашего цикла по страницам Библии не только в том, чтобы христиане назидались. Христиане всегда будут назидаться. Да? Вот мы с вами можем взять, Евгения, взять Библию, почитать, помолиться, пойти в церковь в малой группе, почитать Библию, помолиться. И Господь будет действовать. Но есть люди, которые не могут помолиться, есть люди, которые не могут или им в голову не придет эта мысль почитать книгу, которую мы так любим, потому что мы любим ее автора, мы любим самого Господа. Но есть люди, которые Библию читать никогда не будут, вот если кто-то что-то их к этому не подтолкнет. И вот наши трансляции, наши встречи здесь и для таких людей тоже. И я даже скажу, в большей степени именно для таких людей. Кстати, именно поэтому мы порой используем обычную, я бы даже сказал, светскую лексику, там, где христиане говорят по-христиански. Да, мы даем какие-то аналогии, какие-то примеры из повседневной жизни. Вот наше желание, наша задача – это достучаться именно до этих людей, до таких, как Александр. Кстати, Александр пишет также в комментарии, он спрашивает: «Истинное богослужение по Библии – суббота или воскресенье?» Александр, у меня к вам сразу вопрос. А какая разница, Александр? Ну, то есть, если для вас Христос не Бог, то какая разница, что еще говорит Библия? Вот почему оно настолько важно для вас? Тут у меня как раз возникает, закрадывается такой вопрос и такое подозрение, что вы просто хотите что-то написать. Да, вы спросили о чем-то. Но, а может быть, и не так. Может быть, вы действительно спросили о том, что вас интересует, что вас волнует. Истинное богослужение – это по Библии что? Суббота, воскресенье или что? Так вот, Евангелие от Иоанна, 4 глава, начиная с 22 стиха. Иисус разговаривает с женщиной у колодца, у колодезя. И Он говорит ей: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вот речь прежде всего не про субботу, воскресенье, про какие-то дни. Речь про поклонение в духе истине. Истинное богослужение, истинное поклонение – это поклонение в Божьем духе. Да, не вот сам я решил, но Дух Святой дает мне такую возможность, дает мне такую силу. И в Божьей истине, истине Божьего Слова. Именно поэтому, среди прочего, мы с вами и читаем Священное Писание. Мы молимся, чтобы Дух Святой действовал в нас, и мы молимся, чтобы истина Божия проникала в нас. Мы хотим ее познавать. Кстати, на сообщение Евгения отвечает здесь Олег. Он говорит: «Пусть он покается в своих словах, пока есть время. Никита, у вас еще есть время. Бог всех любит. Он и тебя любит тоже». Это, кстати, ответ не Александру, но я думаю, к Александру он тоже относится. Но прежде всего это ответ Никите Юшину, который написал достаточно суровую вещь. Мы читали это в прошлый раз. Да, наша молитва именно о покаянии. Но я обращу ваше внимание вот на что. Вокруг Христа были самые разные люди. И кто-то из фарисеев мог посмотреть и сказать, какую-то себе неправильную компанию этот равви, этот учитель нашел. Какие-то тут, понимаете, простите, блудницы, а вот сборщики налогов, предатели иудейства и прочая компашка. Не лучшая, правда, компашка-то. Но смотрите, Иисус призвал тех людей, которые нуждались в покаянии, и общался, и продолжает общаться именно с такими людьми. Помните, нездоровым нужен врач, но больным. Каждый из нас действительно серьезно болен. И исцеление мы находим только у Христа. И вот когда мы с вами сегодня читаем эти евангельские слова, нездоровым нужен врач, но больным, и он пришел к каждому из нас, кто болен. Вот пока мы не поймем эту болезнь, пока мы не осознаем эту болезнь, пока мы не увидим, не поймем, насколько это серьезно, насколько это сурово, пока этого в нашей жизни произойдет, ничего дальше не будет, ничто остальное у нас просто не двинется вперед. Я именно поэтому говорю о том, что очень хорошо, что самые разные люди слушают эти трансляции, очень хорошо, что самые разные люди к нам подключаются. Это действительно здорово. Кирилл Христов напоминает нам про Иова. Он говорит, ну так Иову друзья сами пришли поддерживать его. Он их не звал. А вот да, Кирилл, зачастую так и бывает. Люди приходят, которых мы совершенно не зовем, и говорят то, о чем мы их совершенно не спрашиваем. Тут, кстати, тоже нужна определенная мудрость для того, чтобы в таких ситуациях не терять самообладание. То есть, ну вот, пришел человек, дает советы, о котором его не спрашивали, в тот момент, когда его, может быть, не очень хочется видеть, это как раз ситуация, когда нужно Божье действие. Ну, слушай, ну ты что пришел, да? Иов беседует с друзьями, пока есть возможность беседовать. Иов возражает им, Иов пытается их услышать, в отличие от него. Они-то его услышать не пытаются даже. И в результате Бог сам открывается Иову. Оказывается, что да, в чем-то Иов тоже не прав, но главные неправые в этой истории – это все-таки, конечно, друзья Иова. Собственно, вот к этому мы здесь с вами и приходим. Что у нас еще? Вот у нас Людмила Карпова пишет. Смысл истинной дружбы, да, мы в прошлый раз говорили с вами о дружбе, вот она как раз комментирует и отвечает на вопрос, который я задал. Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдание делит пополам. Это цитата из Аддисона. Да, пожалуй, так оно и есть. Смотрите, истинная дружба возможна тогда, когда есть некий треугольник. Так, кстати, и в семье даже еще в большем смысле, еще в большей степени, всякие книжки мирские, светские, любят выстраивать треугольники, и треугольник там обычно строится как он, она и любовник. Да, вот такой треугольник. Это возьмите желтую литературу, желтую прессу, все что угодно. Таких треугольников вы увидите очень много. Так вот штука в чем? Что треугольник-то действительно существует. Но это, конечно, не он, она и любовник, а это он, она и Бог. И чем ближе он и она к Богу, тем ближе он и она оказываются друг к другу. Естественно, да, стороны треугольника уменьшаются, соответственно, вот основание треугольника, это та сторона, собственно, которая объединяет, или тот отрезок, который объединяет его и ее, он тоже уменьшается. Мы приближаемся к Богу, приближаемся друг к другу. Так во взаимоотношениях, так в личных взаимоотношениях, так во взаимоотношениях между друзьями. Понимаете, друзья ведь тоже ссорятся, друзья ведь тоже спорят. И вот часто говорят, ну а как исключить или как решить эти споры? как решить споры между людьми. А споры между людьми решаются, когда мы начинаем с восстановления наших отношений с Богом. Мы пытаемся понять, пытаемся увидеть, что в наших отношениях с Богом. И тогда уже все остальное будет решено. Руслан Гарифуллин, Руслан спрашивает или пишет, высказывает свое желание про сварливую жену. Жаль, что не раскрыли тему. Интересно было бы послушать. Знаете, я думаю, что мы эту тему-то с вами раскрывали. Про сварливую жену, про отношения между мужем и женой. Мы говорили уже довольно много. И опять-таки, не только про сварливую жену, можно и про гордеца мужа. Это тоже проблема, причем проблема очень серьезная зачастую. Или про ленивого мужа. Это тоже проблема очень серьезная. Что здесь бывает самое главное и самое сложное? Мы пытаемся переделывать друг друга. Вот сварливая жена, да и сварливый муж зачастую тоже, это человек, который в семейных отношениях, в семейной жизни пытается переделать другого. Это звучит примерно так. Вот я молодец, ты будь таким, как я, тогда будет все здорово. А оно так не работает. Бог не хочет, чтобы мы даже пытались переделывать друг друга. Бог не хочет, чтобы мы занимались не своим делом. Дело в том, что менять других людей – это работа Божия. Вот он так устроил. Он знает, как это сделать гораздо лучше, чем мы. Если нужно кого-то переделать, нужно кого-то изменить. Но вот он это устроит. Мы далеко не всегда. Мы не знаем, как он знает. Поэтому в его дела вмешиваться совершенно не нужно. Что же происходит еще? А происходит такая вещь. Бог хочет менять и нас тоже. Бог переделывает и нас. Бог преображает и нас. И вот это его задача. Эту задачу он решает. И вот наша ответственность, наше участие как раз и заключается в том, чтобы сказать: Господи, я не другого человека буду перестраивать. Я не другого человека буду менять. А Господи, ты меня измени, ты меня перестрой. Я приму то, что ты сделаешь в свое время, так как ты этого хочешь. Это сложно. Пример, который я как-то уже приводил, да, вот когда человек едет не по той стороне улицы, вчера, по-моему, мы об этом говорили с вами, вот, он едет не по той стороне улицы и говорит: да тут все такие идиоты, все едут неправильно. На самом деле неправильно едет он один. Желание каждого из нас, и это желание нашей плоти, это желание наше греховное, заключается в том, чтобы менять других. Я знаю, как правильно. Если все остальные будут делать, как я, тогда все будет здорово. Но дело в том, что в таком случае, при таком подходе, критерием истины, мерилом истины оказываемся мы сами. И это чрезвычайно опасно. Бог не дает нам такого права. Он не сделал нас критериями истины. Он свят, он благ, и в его руках эта вселенная. Он знает, как устроить, и, собственно, то, что будет дальше, зависит от того, как мы строим отношения с ним, как мы слушаем его, и как мы слушаемся его, что тоже весьма важно. Мы сегодня говорим, среди прочего, и об отступлении тоже. Библия – это книга на все времена, в том числе и на времена отступления. Я думаю, что, к сожалению, во многих странах и во многих сердцах сегодня как раз и есть время отступления. Ну и что? Мы все равно проповедуем, даже если возникают люди, которые говорят: да мне это неинтересно. Мы проповедуем, потому что это вопрос, в самом буквальном смысле, вопрос жизни и смерти. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог великий, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. И мы просим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Благослови нашу жизнь, благослови нас, чтобы меняться. Благослови сердца наши, Господи. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 713 выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых», 28 глава. Это притчи, которые говорят о повседневной жизни человека. И опять это та ситуация, когда немало притчей, у которых есть современный эквивалент. Ну, просто потому, что настолько они актуальны. Вот первый стих. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Первая часть этой притчи, этого стиха, выражается народной пословицей «На воре и шапка горит». То есть, вот, а что, а я ни при чем, а я не знаю, а я... Человек выдает себя. Есть что-то такое в человеке, во внутреннем нашем устройстве, что продолжает сопротивляться греху, даже если человек этому греху уже предается. А праведному человеку стыдиться нечего. Он просто поступает смело, потому что ему в данном случае не стыдно. Кстати говоря, у каждого человека есть определенный комплекс вины. Мы порою чувствуем себя виноватыми. И ни один психолог не может нам помочь избавиться от чувства вины. Он может внушить нам, что это все мир виноват, что какие-то окружающие люди виноваты, а мы молодцы, у нас все нормально. Но на самом деле при этом мы ведь не избавляемся от чувства вины. Мы просто переносим его на другую основу. Мы говорим, что это не я, это мир, но все равно кто-то виноват. Только Бог может по-настоящему снять с нас чувство вины, только Бог может изменить нас, когда мы приходим ко Христу. Второй стих – это та же самая история, та же самая ситуация, когда притча звучит очень современно и очень злободневно. Когда страна отступит от закона, имеется в виду Божий закон, конечно, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Вот если страна отступает от Божьего закона, если страна идет против Бога, тогда каждый мелкий правитель называет себя князем целой страны. Он считает себя начальником. Вот он так решил. Иногда говорят о том, что любая бабушка там, или любой чиновник вдруг возомнил себя начальником на своем месте. Чтобы этого не было, нужно, чтобы страна была действительно готова идти по Божьему закону, и чтобы был муж, мужчина, руководитель, который, и это очень важно, чтит Бога, и который ведет именно по Божьему закону свою страну. Читаем дальше здесь про людей, которые от этого отступают. Человек бедный и притесняющий слабых, тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Бедный и притесняющий слабых, он решил, что он богат, он решил, что он властен. Он, конечно, ошибается, но он находит тех, кто еще беднее его. Помните, как вот Иисус рассказывал историю про то, как одному человеку был прощен долг, царь его простил, а этот человек пошел притеснять тех, кто у него были должниками. Вот оно об этом. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Опять-таки то, как мы с вами относимся к Божьему закону, как мы с вами воспринимаем его, это определяет и отношение наших к другим людям. Шестой стих. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат». Дело не в том, что бедность лучше богатства, хотя иногда Библию пытаются так извратить и так преподнести. Нет ничего подобного. Дело в том, что бедный человек, который ходит перед Господом,
лучше богатого, который развратил свои пути. Дело не в отсутствии или наличии богатства. Дело в том, ходит человек по Божьим путям или нет. Вот, собственно говоря, эта мысль повторяется здесь на протяжении многих стихов. Дальше 7 стих. «Хранящий закон, сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего». Собственно, вот потом в истории израильского народа именно это и воплотилось. Вы помните о разделении Израильского царства, вы помните, как часто проблемы начинались, когда на молодого царя оказывали влияние не те люди. Но опять-таки, мы можем посмотреть здесь с двух сторон. Мы можем сказать, и так говорят часто, вот на него оказывают влияние не те люди. Но тогда это проблема не его. Это проблема тех или не тех людей. Что же здесь? А здесь знающийся с. То есть это не проблема только тех людей, которые оказывают на него влияние. Это проблема его, потому что он сам общается, он сам знается с этими людьми. 8 стих. «Умножающий имение свое или богатство свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных». Иными словами, человек, который таким образом умножает свое богатство из жадности, не передаст это богатство по наследству. Это имение потом будет в конце концов раздаваться бедным. Ну, потому что он ребенку своему не передаст, потому что богатство это не было благословлено Богом. Идем дальше, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Тут очень важные вещи. Закон – это Божье слово. А человек, который отклоняет ухо свое от слушания закона, человек, которому не интересен Божий закон, его молитва неугодна Богу. Она мерзка перед Богом. Сначала мы должны услышать Бога, а уже потом, после этого, обращаться к Нему в молитве. Иногда Бога воспринимают как доброго, милого дядюшку. Попросил, и Он сделает. Ничего более далекого от библейской картины Бога представить себе нельзя. Он добрый? Да. Он отвечает? Да. Но при этом гораздо точнее говорит здесь апостол Петр. 1 Петра, 3 глава, 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господня против делающих зло». Вот это важно, потому что, когда мы начинаем говорить, ну, Бог услышит молитву любого человека. Да, Бог услышит молитву любого человека, если это молитва о покаянии. В случае с неправедным человеком, это должна быть все-таки молитва покаяния. Должна быть просьба о прощении. Нет смысла просить Бога: «Господи, дай мне хорошо сдать экзамены», если во все остальное время Бог вам не нужен. Нет смысла в какие-то сложные жизненные ситуации призывать Бога, а из всех остальных изгонять Его. 10 стих. «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Да, это настоящий Божий закон, который действует в этом мире. И примеров немало. Помните, как грех Давида произвел скандал и серьезные проблемы в его доме? Вот он согрешил, но расплачивались за это и другие люди. Совращающий праведных – это не только человек, который подходит к другому и говорит: ну давай, попробуем. Ну вот это классно, это круто. Это не только тот, кто совращает таким образом. Это также человек, жизнь которого производит свое действие, производит свой эффект на жизнь других людей. Вот это совращающий праведных на путь зла. В конце концов, Последствия этого будет разгребать он сам упадет в свою яму. Но и другая сторона. Непорочные наследуют добро. Даже если в каком-то случае, в какой-то момент кажется, что это не так. Из Священного Писания мы знаем, что нам дано такое обещание. 11 стих. «Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Богатый человек становится самонадеянным. Бедный может по-настоящему услышать Бога, а не себя. И вот интересно, что иногда действительно бедный человек, ну вот в мирских пределах, да, по мирским меркам бедный человек, действительно может сказать нечто важное человеку богатому и знатному. Был я как-то на одной конференции, достаточно такой изысканной конференции. Кстати, на изысканных конференциях христианских выступают обычно изысканные, в кавычках, люди. Это люди, имеющие статус, престиж, богатство, вес. И вот выступает один деятель, и рассказывает о том, как Бог помогал ему в жизни. Рядом со мной сидел человек, которого пригласили на эту конференцию просто послушать. Наверное, он раз в 100 беднее этого деятеля. И он сидит, говорит: что хочешь, делай, но я ему не верю. Вот что-то не дает мне ему поверить, и все. Была у меня и другая ситуация. Это тоже конференция, и тоже выступает богатый и вроде бы благочестивый человек, он рассказывает историю своей жены, он рассказывает, как Господь заботится. Он говорит: ну вот я уехал в командировку, должен был в самолете быть там что-то 15 часов, там пересадка еще какая-то, короче, дозвониться до меня, а жена не могла. А жена что-то хотела купить, и у нее заблокировали карточку. Она понимает, что вот ничего она не купит, потому что наличности у нее нет, карточка заблокирована. И что делать? И дальше этот деятель начинает говорить. И тогда жена помолилась и сказала: ну, Господи, я доверяю тебе. У меня нет ни копейки. В следующие 15 часов я не дозвонюсь до мужа. Карточка на его имя. Разблокировать я не смогу. Господи, ну что делать? И дальше этот человек начинает рассказывать историю. И жена залезла в мой гардероб. А там у меня висят костюмы и пиджаки. Она говорит: всякий мужчина ведь в пиджак, в костюм кладет какую-то заначку, какие-то деньги же всегда в кармане есть. Моя жена решила пройтись по моим карманам тех костюмов, которые там висели. И в результате Господь так позаботился, в моих карманах она нашла 120 тысяч рублей. Ну, то есть она извлекла эти 5-тысячные купюры, которые там лежали в разных карманах в качестве заначки. Вот аллилуйя! Слава Богу! Знаете, я сидел в легком шоке. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Умный бедняк спросит: слушай, а что это у тебя 5-тысячные купюры в карманах в качестве заначки?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются». Это действительно страшно, когда нечестивый человек доходит до власти. Бывает такое, он доходит, или точнее дорывается до власти, но люди укрываются. 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Кстати, сегодня в церкви мы тоже зачастую скрываем свои преступления, свои грехи. Мы молчим, дабы не нарушать общую благочестивую и благостную картинку. А вместо этого нужно бы возопить к Богу, обратиться к Богу, покаяться. Один пастор говорил: ну, если мы расскажем о том, что происходит в жизни нашего музыкального руководителя, вы представляете, какой будет скандал? Не-не-не, друзья, скандал есть уже сейчас. Даже при том, что вы об этом не рассказываете. 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Вот это состояние нашего сердца. Страх Господень – это действительно начало мудрости. И это нужно понимать. Именно Божий страх дает нам возможность ходить с Ним, быть послушными Ему. Но страх не как боязнь, а как благоговение. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Вот это вот и есть страх Господень. И нам порой этого страха не хватает. Сегодня мы живем во времена отступления. Мне как-то написали, что же вы все время обличаете? Вы скажите что-нибудь доброе, что-нибудь успокаивающее. Послушайте, сегодня мы живем во времена отступления. Я хочу вам напомнить, что в церкви при этом реально есть много замечательных христиан. Причем многие из них остаются не слишком заметны. Они не выходят на передний план. Их не замечают, их даже порой считают какими-то старомодными, неправильными. Но, по большому счету, смысл не в том, сколько у нас лайков, смысл не в том, насколько мы популярны. Смысл в том, насколько мы действительно прилепляемся к Господу. Я перейду сразу к 17 стиху. «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». Это повторение того, о чем уже говорилось раньше. Человек, виновный в грехе, тем более в таком страшном грехе, как убийство, будет скрываться и будет постоянно бояться, он будет переживать. Вспомните, пожалуйста, Иуду Искариота. Ну, если хотите пример не библейский, пожалуйста, Раскольников. «Преступление и наказание. Душевные муки» Раскольникова. Может быть, когда-то кто-то из вас и сочинение на эту тему писал. Но, скорее всего, вы не прочитали и не процитировали вот этот библейский стих. «Грех разъедает человека изнутри. Так нас Бог устроил». А вот вам и ободрение, 18 стих. «Кто ходит непорочно, то будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них». Иногда считают, что нужно ходить кривыми путями, потому что вся жизнь кривая. Кстати, мне очень нравится вот это современное выражение. Многие современные выражения мне не нравятся, но тут исключение. Выражение «как-то криво тут все получается». В смысле, неправильно. Даже это может казаться вроде бы приемлемым, но человек понимает, криво. Да вот вам, кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Вот тот, у кого все криво, он и упадет. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Это вопрос о том, где твои примеры для подражания. Вот ты хочешь быть как кто? Дальше мысль, которая у нас уже была, мы ее видели. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. В 90-е годы 20 века в России было немало схем, обещавших быстрое богатство. Вы помните, чем все это кончилось? И опять повторение, 21 стих. «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду». Ну вот, если он двуличен, да, одно из его лиц, одна из его личин, использует это слово, в любом случае, а то и обе, в любом случае будут расположены к неправде. «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». Тут мотиватор – зависть. А у другого есть. У меня тоже будет. Интересно, что никто не говорит, а у другого есть нищета. И у меня тоже будет. 23 стих. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Это опять размышление о том, что уже говорилось. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Об этом говорит Иисус. Помните, он приводит замечательный пример, обращенный к фарисеям, когда фарисеи говорили, что то, что ты, папа, ты, мама, должны были бы от меня принять, это жертва Богу. Иисус недвусмысленно осуждает эти ситуации, осуждает этих людей. Это недопустимо, это кража. Мы не можем принести Богу то, что принадлежит другим людям, в данном случае нашим родителям. В конце главы несколько очень важных повторов. 26 стих. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел», спрашивают многие из наших слушателей, зрителей. Разница между мудростью и глупостью, ну вот, например, здесь. 28 стих. «Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники». Вот так устроена жизнь. И мы переходим к 9 главе. У нас есть буквально несколько минут. Я успею сегодня, по крайней мере, начать ее. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Помните, мы с вами говорили о том, как принимать обличение. Бог обличает снова и снова. Кстати, обличает именно потому, что любит. Он предупреждает, но люди не слушаются. И когда люди не слушают и не слушаются, приходят все больше и больше проблем. Кстати, так бывает, например, с жизненными разочарованиями. Человек связывается с ненадежными людьми, Бог его обличает, обличает через то, что его подводят. А он продолжает связываться с этими людьми снова и снова. И проблем будет все больше и больше. Обличение Божие может быть и через болезни. Ты знаешь, почему может быть эта проблема? Знаешь, почему эти болезни? А поступаешь так снова и снова. Один человек сказал, говорит, всякий раз, когда я ем эту еду, я думаю, да вкусно, ничего страшного, пронесет. Ну и да, всякий раз проносит. Ну, то есть человек получает предупреждения от Бога, но не хочет их принимать. В Библии немало таких примеров. Я думаю, сейчас уже прослушав большую часть нашего курса и читая Библию вместе с нами, вы и сами можете их привести. Второй стих. «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Один праведный человек может принести благословение народу. Много праведных людей приносят умноженное благословение. Сегодня нам нужны праведные люди, которые встанут за Христа. И очень важно, кстати говоря, чтобы эти люди приходили во власть. Порой мы, христиане, сопротивляемся участию во власти. Мы говорим, что во власти все гнилое. Во власти бывает разное. И понятно, что стремиться во власть, приходить во власть нужно только в том случае, если есть от Бога к этому призвание. Просто по собственному желанию, конечно, не надо. Но если Бог призывает, то задумайтесь об этом и делайте к этому практические шаги. Когда умножаются праведники, веселится народ. 3 стих. «Человек, любящий мудрость, радует отца своего. А кто знается с блудницами, тот расточает имение». Интересно, что блудный сын расточил имение. То есть фактически он расточил то наследство, которое дал ему отец. Но при этом у него было время, была возможность для покаяния. Даже для глупого человека есть возможность покаяться. Но в данном случае в третьем стихе человек даже не назван глупым. Это человек, который ведет не те знакомства. Но он может покаяться, он может развернуться. Четвертый стих. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». Только Христос, этот царь, который по-настоящему правосудием будет управлять этой землей. Только Христос, царь, которого мы по-настоящему ждем, и он утвердит свое царство. И вот когда мы с вами молимся, да придет царствие твое, мы молимся об этом, чтобы правосудием была утверждена земля. Христос и здесь, в книге притчей Соломоновых, читая ее, давайте помнить о том, кто этот царь, который правосудием своим и милостью своей утверждает землю. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.